Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Вера Пыжьянова, журналист и сотрудник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Так как Вера моя коллега, тоже журналист, я хочу поговорить о призвании быть журналистом. Я знаю, что у Веры высшее образование именно журналистики. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы решили быть журналистом. Почему выбор пал именно на эту профессию? В чем была романтика, когда она выбиралась?
На самом деле мне очень нравилось в школе писать сочинения. Мне казалось, что работа в газете — это нечто подобное, когда ты берешь какую-то историю и красиво ее рассказываешь. А потом я начала смотреть передачи с Владом Листьевым, записывать их на кассеты. И начинал понимать, что журналистика — это нечто большее. Это когда ты пытаешься разгадать какую-то тайну или раскрыть какой-то секрет, может быть, или открыть людей с другой точки зрения.
А как же вот представление про желтую прессу, про тех папарацци, которые, да, раскрывают секрет, но секреты, которые, ну, может быть, не стоило бы раскрывать, может быть, вторгаются, да, на личную территорию. Не смущало, может быть, именно общественное мнение об этом, что, ага, раз ты журналист, ты сейчас будешь бегать за знаменитостями и лезть к ним в личную жизнь.
Ну, самое интересное, что когда я вошла в журналистику, мне кажется, желтой прессы еще было очень мало. Ну, то есть, либо она... Я росла в маленьком городе, и у нас просто... Может быть, ее было не так много, а может быть, я на нее не обращала внимания. Во всяком случае, когда я решила, что я буду журналистом, то никакого сопротивления или каких-то странного отношения со стороны сверстников точно не было, как со стороны взрослых точно так же. Все просто удивлялись и спрашивали, зачем тебе это и вообще.
А почему удивлялись? Эта профессия казалась какой-то редкой, ну, и недостижимой?
Нет, наоборот. Очень многие считают, что это совершенно непрактичная специальность, и она не дает каких-то глубоких знаний. И, по сути, это ремесло. И многие удивляются, зачем вообще учиться в университете, чтобы быть журналистом. Писать может любой.
На самом деле, да, это такое частое заблуждение. Я вот пожалуюсь на то, что встречались мне в жизни люди, которые говорили, что они журналисты, и вроде как у них такой большой стаж, но при этом их абсолютно ставило в тупик вопрос, там, не знаю, репортаж. А что такое репортаж? Это очень удивительно.
Ну вот с другой стороны я сталкивалась. Я училась на заочном отделении, на журфаке, и я сталкивалась с очень многими достаточно взрослыми журналистами, такими опытными журналистами, которые приходили на журфак или именно на заочку, во многом потому, что им просто нужно было в силу какой-то своей, ну, каких-то особенностей работы, например, если они собирались стать главными редакторами или как-то изменить свой стиль работы, или еще, ну, просто какие-то требования, возможно. Они получали высшее образование, но это были достаточно сильные журналисты. Но, как мне кажется, я думаю, что они немало вынесли все равно именно журфака, потому что ты получаешь там знания, которые помогают тебе, может быть, выстраивать свою работу и текст таким образом, чтобы это было интересно, необычно.
Как вы считаете, какими качествами, может быть, должен обладать человек, чтобы его дорога начала пролегать журналистику?
Ну, мне кажется, главное — это критичность. С одной стороны, это критический взгляд к тому, что вокруг тебя происходит и что люди говорят. А второе — это невероятная жажда общения с людьми и познания людей. И знания людей, как мне кажется. И третье — это достаточно такая высокая активность общежизненная. То есть человек этот не должен стоять на месте, его все время что-то интересует, он куда-то рвется, к чему-то стремится. Мне кажется, так.
Вы пошли на журфак. Мы остановились на том моменте. Какие впечатления были от учебы? Не разочаровало ли? или наоборот появились какие-то, может быть, наоборот убеждения, да, что да, я именно там, где должна быть, и у меня сейчас, там, не знаю, проект собственного журнала в голове, газеты, еще чего-то.
Ну, это достаточно нестандартный подход, мне кажется, журналисты, которые начинают учиться на очном отделении, и журналисты, которые учатся на заочке, немножко разные изначально, потому что на заочке ты начинаешь работать практически одновременно с тем, как ты учишься. И ты очень быстро начинаешь овладевать знаниями еще до того, как ты их получил в университете. Ты не то чтобы догоняешь, а, может быть, в чем-то утверждаешься. Вот. Есть какие-то, ну вот то, что касается самого ремесла. Да, есть, конечно, глубокие знания там по истории, журналистике. Но мне кажется, самое важное — это то, что ты получаешь, это стилистика русского языка, то, что тебе не дадут нигде. И ты этого нигде не получишь, мне кажется, только на журфаке. Вот это очень важный аспект. Мне кажется, без него просто, ну, сложно, в принципе, дальше работать в журналистике. Вот. Я ни разу не разочаровалась, и достаточно быстро мне хотелось развиваться, потому что когда я работала в информагентстве, начинала с европейско-азиатских новостей, очень быстро перешла к тому, что мне захотелось делиться своим опытом и искать чего-то большего. Я начинала анализировать то, о чем я пишу. Это был как раз период, когда было очень много рейдерских захватов предприятий. Это была история, когда всевозможными образами банкротились заводы, фабрики различные. И ты начинал проводить параллели между тем, что происходит, и анализировать в общем ситуацию. И очень быстро стала интересна аналитическая журналистика и невероятное желание попасть в какое-нибудь деловое издание, которое достает эксклюзив и рассказывает людям то, чего никто еще не знает, о каких-то невероятных сделках, которые еще только предстоят, или каких-то подводных переговорах, про которые еще пока ничего никто не знает, но которые могут повлиять на жизнь не только вот какого-то отдельного бизнеса, но и в целом целый коллектив, то есть на людей. И вот это было уже интересно. Когда я защищала диплом, то я в какой-то момент плакала, потому что все, что было заложено в этом дипломе, это была моя постоянная ежедневная работа и то, что я переживала каждый день. Всевозможные интервью, встречи с людьми, когда ты начинаешь понимать суть происходящих событий. И самым страшным, наверное, для меня в тот момент и волнительно было передавать это потом все на бумагу, в газету, в печать, и ты понимала, что здесь нет обратного пути. То есть то, что ты сейчас напишешь и скажешь, будет завтра иметь огромное влияние для того бизнеса и для многих людей, которые это завтра прочитают. Вот. И достаточно такой интересный период был в жизни, когда ты понимал, что каждое твое слово, оно очень может сильно влиять на людей, на какие-то процессы. Я помню, мне в первый раз очень понравилось, когда я еще работала в информационном агентстве. Это была такая совершенно проходная новость о том, что где-то прорвало трубу горячую в одном из кварталов. Люди остались без горячей воды, и мы об этом писали подробно во всех красках, как люди переживали это событие. И буквально на следующий день была ответная реакция администрации города. Они приехали, разбирались, поднимали на уши теплоснабжающие компании. То есть очень быстро этот момент решился. И вот это осознание того, что ты делаешь что-то, что может помочь другим людям и вообще как-то изменить события и изменить жизнь других людей. Вот это первый раз тогда я это почувствовала. И вот это невероятное ощущение, как бы оно все время, мне кажется, сопровождает журналиста, когда ты надеешься и пытаешься что-то изменить.
Некоторые, кстати, наши коллеги отмечают, что это как наркотик. Что ты вот на этом находишься, вот это поиск инсайдерской информации, общение, может быть, с какими-то людьми, даже если это здесь и сейчас не какая-то прям, не знаю, сильная бомба, которая взорвется, да, какая-то масштабная бомба, то, тем не менее, даже если этот человек первый раз именно у тебя на интервью говорит вот какую-то новую информацию, которую он даже не затрагивал, вот чувствуешь себя каким-то вот, ну, действительно, вот как наркоман.
Да, и какой-то очень значимой личностью, да, и когда это же круто, когда тебе, именно сейчас рассказывают какую-то невероятную новость, какой-то инсайт, и ты сейчас это все расскажешь,
то,
раскрутишь, это будет круто.
Слушают, действительно слышат тысячи, может быть, если не больше.
Да, это очень сильная вещь, она на самом деле подсаживает. Журналистика – это образ жизни, потому что ты все время чего-то ищешь, тебе интересно то, что происходит вокруг, ты замечаешь какие-то вещи, которые не замечают другие, ты читаешь новости не так, как их смотрят все остальные, ты видишь в них какие-то зацепки, какие-то новые повороты, ты видишь, с какой интонацией говорят люди, ты пытаешься понять, кто лукавит, кто нет. И вот эта профессиональная деформация, она во всем. Ты даже когда общаешься просто с людьми, ты проявляешь к ним повышенное внимание именно с вот этой своей журналистской позиции, когда тебе просто интересно узнать, а что это за человек, кто он такой, чем он занимается. А человек искренне рад, что ты интересуешься его жизнью. Вот это тоже такой, мне кажется, побочный эффект журналистики, да, но при этом ты все время, ты готов работать в выходные, просто потому что там будет что-то классное, интересное, событие какое-то.
Никогда не хотелось работать в горячих точках или вести какие-то вот прям, ну, очень опасные журналистские расследования?
Ну, очень долго, потому что все-таки есть предел, и я убеждена. Я помню, когда я поступала на журфак, я разговаривала с одним из преподавателей, и она тогда сказала: девочки, куда вы идете? Это не женская профессия, что вы? Подумайте хорошенько.
Хотя, мне кажется, на журфаке большинство именно
женщин. Большинство женщин, да, большинство женщин. Девчонки. И я тогда подумала, что ты такое говоришь? Тебе не повезло просто в этой жизни, у меня все получится, и я докажу, что можно по-другому. На самом деле можно по-другому, но до какого-то момента. То есть если ты действительно как журналист хочешь добиться какой-то правды и открыть какие-то инсайды, которые перевернут сознание многих, ты рискуешь очень многим. И в какой-то момент ты приходишь к тому, что как бы я пришла к тому, что все-таки это не женская профессия, потому что если ты становишься мамой, то рискуешь ты уже не только с собой, но и как бы тебе есть вообще за кого отвечать в этой жизни, кроме себя.
Есть журналисты, которые обозревают какие-нибудь мероприятия, выходные, да, еще что-то, ну, абсолютно безобидная, милая работа. Но не возникает ли ощущение, что я занимаюсь какой-то ерундой, что это какая-то имитация, например, деятельности? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, вопрос же в том, если бы это было не востребовано, то можно было бы считать, что это имитация деятельности. Если ты пишешь рецензию на какой-то спектакль, может быть, это все-таки не имитация. И если ты говоришь о вещах, которые волнуют многих людей, не обязательно они могут касаться каких-то событий, связанных с горячими точками или рейдерскими захватами каких-то предприятий, бизнеса. Если это просто вопросы, которые волнуют каждого из нас, и если твоя публикация может что-то изменить в сознании другого человека, может быть, тогда ты работаешь не зря. Вот. Я понимаю, когда ты с утра до вечера, может быть, пишешь новости о том, что прошло здесь, что прошло там. Кому-то, может быть, это кажется неважным, но есть люди, которые это читают, и для которых такие новости, они их ждут.
Как вы считаете, насколько актуально сейчас вообще писать статьи? Потому что мы живем век, да, там, этого 25-го кадра пресловутого, когда какие-нибудь видеосюжеты выталкивают все, что можно, причем максимально короткие видеосюжеты, даже какие-нибудь фильмы по каким-то, не знаю, значимым историческим событиям, которые, само собой разумеющиеся, идут там и полтора, и два, и три часа. Многие люди морщат нос и говорят, ну, три часа смотреть, ну, да, вроде как бы там что-то важное, может быть, даже интересное, может быть, там даже участники событий, но три часа — это слишком долго. Я сама очень люблю писать, но часто сталкиваюсь с тем, что куда писать? Ну, посты там, например, от собственного имени в соцсетях как-то слишком много затрачивать силы, энергии на то, чтобы, ну, вот полноценные статьи писать, да, или там даже заметки полноценные. Это же действительно много сил, времени, постоянное продумывание, как оно все, с какой регулярностью оно будет выходить, ну, если это хочется какого-то постоянства, да. От случая к случаю, ну, это уже тоже как-то кажется несерьезным. А все равно люди в большинстве случаев сейчас слушают либо смотрят. И даже то, что слушают, да, вот наши там передачи длинные, могут восприниматься как, ну, вот 7 минут и хватит. Поговорили и хватит. А так долго, ну, это уже что-то размазывание какое-то по тарелке, что-то и говорят, зачем это надо. Не возникает какого-то чувства, ну, сожаления, что так происходит, потому что это же действительно написать статью — это прекрасное чувство, это вложить там часть души своей, свои мысли, свои эмоции. А сейчас люди даже статью читают по диагонали, потому что там первые два абзаца вступления, кому они интересны вообще, кому это волнует? Надо уже к сути конкретно. Там три предложения, по сути, и все.
Жалко, не жалко, но я вспоминаю просто слова отличного преподавателя факультета журналистики нашего Уральского университета Стровского, который, когда мы еще поступали, сказал, что вы здесь будете делать, если вы хотите просто писать, тогда вам на кафедру филологии. А если вы хотите делать настоящую журналистику, которая востребована сегодняшней аудиторией, то вам на журфак, но тогда вы понимаете, что нужно подстраиваться под потребности современной аудитории. Да, классно, когда были очерки, когда мы учились на журфаке, мы изучали массу различных жанров, которые сейчас просто вымерли. Но понятно, что короткие новости, они становятся короче, и статьи, и в этом задача журналиста в том, чтобы максимально ужать свои желания и потребности до потребности аудитории, и при этом вот в этот маленький объем вложить то, что ты хочешь сказать. Это сложно, но в то же время, если ты написал классную вещь, которые написал не просто потому, что тебе захотелось, а потому что это действительно интересная тема, и ты что-то новое даешь человеку, и ты даешь это интересно и с классным поворотом, то она может быть большой, и она будет читаться вот и до, ну, потому что это действительно интересно, и она будет захватывать. И точно так же на Дзене есть маленькие посты, а есть достаточно длинные публикации, которые читают. Мы недавно с мужем разговаривали на эту тему совершенно случайно. После похода на байдарках у нас появилось предложение у группы, что каждый из членов напишет небольшой пост о том, как мы сходили, и мы разделили между собой, кто какой день будет описывать. У него получилось достаточно много. Я спрашиваю, ну как же ты? Ты же видишь, что сейчас ВКонтакте посты очень маленькие, но максимум там 3000 знаков. Что у тебя здесь целая страница? Это же так много. Он говорит, но некоторые читают интересно и классно. Ну, потому что просто для большинства жанров сегодня действительно нет места. Но если ты рассказываешь о каком-то важном событии или о каком-то человеке, который интересен сам по себе, или ты хочешь донести какую-то вещь, какую-то мысль до читателей, тебе нужно пройти через судьбы других людей, как, например, в благотворительности происходит, то тогда ты выбираешь совершенно другой жанр. Это может быть статья. Мне нравится, например, очень на сайте Православной службы милосердия часто появляются публикации, которые раскрывают людей, добровольцев или тех, кого сопровождает служба милосердия. Это люди, которые обратились за помощью. И эта публикация с первого, буквально с заголовка, она, во-первых, затягивает тебя в эту историю, а во-вторых, она раскрывает человека, про которого тебе рассказывают, его историю показывают. Это какой-то, это сюжет, который интересно читать и интересно думать о нем. И вот в этом случае статья, она нужна. И да, сейчас просто очень мало поводов для того, чтобы писать большие статьи, и тебе реально их практически негде писать. То есть и изданий, которые бы публиковали большие статьи, их немного. Но фишка в том, что даже на 4 страницы журнала можно написать классно, если тебе действительно есть что рассказать и как выстроить эту композицию в сюжет, который будет интересен и у которого будет смысл. Если смысл есть, то она будет читаться, какого бы размера она ни была. Те же лонгриды, когда они перемежаются с видео, с небольшими видеоставками, с какими-то таблицами, еще с чем-то, они тоже классно воспринимаются. С соцсетями сложнее, я согласна, и те статьи, например, в том же ВКонтакте, которые есть, их хуже воспринимают, и сам контакт их хуже продвигает. Вот. И там нужно побольше поработать, посидеть, подумать над тем, как это все скомпоновать. Но если у тебя есть цель, и ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и если она, ну, как бы оправдана, действительно, ты хочешь что-то донести, то тогда как бы почему нет? Главное, чтобы она зацепила, вот как вы говорите, да, что бывает, что вступление, потом еще вступление, и тогда человеку уже скучно, он бежит в конец. И даже 20 лет назад и 25 газета любая выстраивалась, исходя из того, что читатель читает поперек, и он убегает куда-то в подвал очень быстро по диагонали. И сейчас читают так же. Но как бы факт в том, что с другой стороны ищет твой читатель, к какому читателю ты обращаешься. Благотворитель это какие-то люди, которые хотят стать добровольцами, или, может быть, это потенциальные жертвователи, или это люди просто, которые пытаются найти какой-то смысл, и каждый ищет что-то свое. Если ты пишешь длинный текст, да, для контакта это слишком, но вопрос подачи, вопрос в том, есть ли в нем сюжет. Если есть сюжет, то объем оправдан, почему нет?
Вера, а насколько журналист может реализовать себя в благотворительной организации, да, непосредственно вопрос по нынешней вашей деятельности. Потому что у многих существует представление, что, ну, вот эти просьбы о помощи бесконечные, писать, описание каких-нибудь сложностей, жизненных обстоятельств у подопечной семьи, чтобы вызвать жалость, чтобы побольше собрать денег, и все.
Что мы все время просим, просим и просим.
Конечно. Ну, либо еще какие-то фотоотчеты о том, что там этим помогли, тем помогли, и все. И эти фотоотчеты воспринимаются, мне кажется, больше как, ну, действительно, отчет для тех, кто дал денег. И все, по сути.
Ну, это вопрос в том, что журналист в благотворительной организации, он трансформируется, потому что он перед ним, во-первых, стоят другие задачи. И главная задача журналиста в том, чтобы найти ключ к аудитории. И независимо от того, в благотворительной организации ты находишься или где-то еще, ты просто первое, что первый вопрос, который ты себе задаешь, зачем ты это делаешь? И какая у тебя аудитория? Если это группа ВКонтакте, той же колыбели, то мы четко понимаем, что у нас есть несколько очень конкретных групп аудитории. И мы для каждой из них стараемся найти свой пост, то есть это своя новость, это наши коллеги, с которыми мы делимся опытом, это наши благотворители, перед которыми, да, мы отчитываемся, потому что мы знаем, что есть люди, которые нас поддерживают, они жертвуют деньги, и когда мы помогаем, то каждую конкретную историю, каждое конкретное обращение мы всегда проверяем, И проверяем мы его не просто так, не просто потому, что там нам лень потратить свои силы или нам жалко денег или чего-то еще. Нет, мы хотим, чтобы наша помощь была качественная. И при этом мы хотим оправдать те затраты, которые понесли благотворители, потому что они жертвовали на поддержку реально нуждающихся людей. И мы всегда смотрим, а в чем конкретно нуждается этот человек, да, и вот после этого нам важно дать обратную связь. Да, для кого-то эти отчеты могут показаться, ну, какими-то банальными, часто повторяющимися или что-то еще, но есть люди, для которых они нужны. Это те люди, которые пожертвовали, они даже подспудно, даже если они, может быть, об этом не говорят вслух, но где-то в глубине себя они все равно хотят видеть итог, как бы результат своей деятельности. Каждый человек, он хочет видеть, как журналист, который написал статью, и он ждет, изменит это что-то в мире, в жизни конкретных людей, или что-то от этого произойдет или нет. Точно так же любой благотворитель, он не просто так жертвуют деньги, как вот жертвуют на строительство храма. Люди не просто так жертвуют деньги на строительство храма, они ждут, что этот храм будет построен. Точно так же и в благотворительности человек пожертвовал, я имею в виду в нашем случае, да, люди жертвуют на поддержку беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации. И мы показываем, как мы им помогаем. И это важно, для них это обратная связь своеобразная. И еще одна задача, которая у нас понятно, что мы создаем некую картину для будущих благотворителей и для будущих грантодателей. Для нас важно показать, чем мы занимаемся и что нам можно доверять. Потому что если мы будем просто просить и не отчитываться о потраченных деньгах, то возникает вопрос: а где то, что мы вам дали, как вы этим распорядились? И это, опять же таки, возвращаясь к вопросу о проверке любой просьбы, то есть если к нам поступают просьбы о каких-то, ну, серьезной помощи, то мы обязательно едем и встречаемся с людьми, мы смотрим, как они живут, какие у них финансовые возможности, как у них устроен быт, для того, чтобы понять, как именно мы можем им помочь. И потом мы показываем это благотворителю. Не для того, чтобы вызвать жалость, а все-таки для того, чтобы показать, что мы реально работаем в этом направлении, что нам можно доверять, что можно продолжать нас поддерживать для того, чтобы мы поддерживали других. Вот этот вот замкнутый круг, мне кажется, это вот такая взаимозависимость, которая, ну, без нее невозможно. И вот яркий пример, я не знаю, может быть, Света говорила об этом или нет, но когда нас с проектом, с лекциями для подростков пригласили в гимназию, то мы у них спросили, как вы нас узнали. Они сказали, мы просто набрали в интернете, и выбрало несколько названий. Одно из них было ваше. Мы посмотрели, и то, что они увидели ВКонтакте, было достаточно для того, чтобы нам доверять и нас пригласить на достаточно важное мероприятие, ни разу не видя нас в глаза. Пригласить на большую аудиторию родителей, которые никогда о нас раньше не слышали, и доверить нам несколько часов на то, чтобы мы излагали им свои идеи, да, мы помогали им, чему-то их учили, и, ну, это, мне кажется, дорогого стоит. То есть здесь у журналиста появляются немножко другие задачи, и в любом случае ты начинаешь анализировать аудиторию немножко по другим форматам. Если это раньше там было издание или какой-то телевизионный или радиоканал, то здесь канал социальной сети, ты точно так же начинаешь смотреть и думать, а что нужно аудитории, и стараться выдерживать некую грань, чтобы не было перегибов в ту или другую сторону, чтобы было интересно всем. С одной стороны, раскрывать деятельность своей организации с разных точек зрения, чтобы это был некий светофор, такой как бы коллаж, калейдоскоп, который отражает все стороны жизни твоей организации. С другой стороны, чтобы он был интересен разной аудитории. И это тоже работа, это точно так же, как если бы ты верстал журнал или газету на сегодня, на завтра, на послезавтра, и ты пытаешься выдержать баланс между различными интересами если это там газеты, ты же тоже смотришь там рекламодателям. Здесь место вам развлекательное почитать, тут главная новость, тут что-то еще. И здесь также другое дело, что ВКонтакте и Телеграм, там все равно немного другой стиль, другая подача. И понятно, что не всегда получается выдерживать этот баланс. Бывает, что или твои спикеры уходят в отпуска, или по какой-то причине они очень заняты, и ты сейчас не можешь согласовать тот или другой материал, и ты ставишь вместо него что-то другое. Но все равно вот эта мысль о том, что тебе нужно держать баланс, и тебе нужно быть интересным для разной аудитории, все равно он в голове остается, и ты пытаешься найти какие-то разные подходы, разные. То есть вот мы часто используем и короткие посты, когда это буквально фотография и подпись, когда человек просто видит, о, что-то новое, интересное произошло. Бывает, когда мы раскрываем какую-то историю, и мы, с одной стороны, мы не хотим вызвать сочувствие, мы хотим показать, что, как Света недавно сказала, мы делимся хорошими новостями. Мы хотим показать, что многие проблемы решаемы. И даже в тех ситуациях, которые кажутся критическими совершенно, на самом деле есть выход. И мы показываем, как это можно сделать. И человек может найти ответ в этом посте. И на самом деле ты иногда видишь, что у нас есть, например, рубрика, это такие рекомендации. И она может готовиться достаточно долго, вынашиваться, обсуждаться, а может быть очень быстро. И это самая востребованная вещь сегодня у нас, потому что я вижу, что она имеет максимальное количество репостов. Людям действительно важно, причем важно не просто какие-то банальные рекомендации, рекомендация, пропущенная через специалиста, через профессионала своего дела, да, это может быть психолог, может быть другой специалист, просто если он это пропустил через себя, то аудитории это важно узнать чье-то не просто мнение, а мнение профессионала и то, что они могут применить в своей жизни, и то, что их тревожит каждый день. Мне кажется, для этого нужен журналист благотворительности.
Вера, большое спасибо за нашу душевную беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Вера Пыжьянова, журналист и сотрудник Центра защиты семьи «Колыбель». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо и до свидания.